Мне было приятно, что она так высоко ценит взятые мною спортивные вершины, но, к сожалению, придется спуститься вниз и рассказать кое-что об отце. Он участвовал в Олимпийских играх 1928 года. Греб на академической одиночке. «Боже мой!» — воскликнула она. «И пришел первым?» «Нет», — ответил я. И несколько приободрился, вспомнив тот факт, что в финальной гонке он пришел шестым. Мы помолчали. «Но все-таки, почему ты зовешь его сукиным сыном?» «Что он такого сделал?» — спросила Дженни.
«Он меня затрахал», — ответил я.
«Прости, я не поняла». «Затрахал меня», — повторил я. Ее глаза округлились и стали похожи на два блюдца. «Но это же кровосмесительство!» «Только не впутывай меня в свои семейные заморочки, Джен. Мне хватает собственных». «Ну, например, чем именно он тебя затрахал?» — поинтересовалась она.
«Своей правильностью».
«И что же неправильного в его правильности?» — спросила она, радуясь этому очевидному парадоксу. Я рассказал ей, как противно ощущать себя запрограммированным исключительно для продолжения традиции рода Берреттов. И разве она не замечала, как меня корёжит от одного упоминания порядкового номера после моей фамилии? Еще мне не нравилось каждый семестр выдавать энное количество успехов. Я рассказывал о том, что чувствовал всегда, но никогда никому до этого не говорил. Мне было чертовски неловко, но я хотел, чтобы Дженни узнала все. «Он просто вызывающе бездушен. Что бы я ни сделал, все воспринимает как должное». «Но он же занятой человек. Разве он не руководит банками и чем-то еще?»
«Господи Иисусе, Джинни, ты-то за кого?»
«А что, разве это война?» — спросила она. «Вот именно», — ответил я. «Но это же смешно, Оливер. Оказалось, что я не убедил ее ни в чем. И тогда я впервые заподозрил, что между нами существует некая изначальная разность. А именно, 3,5 года учебы в Гарварде, Рэдклиффс, сделали из нас задиристых умников, которых традиционно поставляют данное учебное заведение. Но когда нужно было признать тот факт, что мой отец — настоящая окаменелость, Дженни мертвой хваткой держалась за какой-то атеистический итало-средиземноморский миф о бомбинолюбивом папочке. Спорить с этим было бесполезно. И все же я попытался переубедить ее с помощью какого-нибудь примера. Рассказал о нашем странном недоразговоре после того матча. Это действительно произвело на нее впечатление. Но совсем не то, черт побери, на какое я рассчитывал. «Значит, он специально приезжал в Итоку, чтобы посмотреть на твою вшивую игру. Я попытался объяснить ей, что мой отец — это всего лишь форма и никакого содержания. Но она прямо-таки зациклилась на том, что он проделал такой большой путь ради сравнительно тривиального спортивного события. Слушай, Дженни, давай забудем об этом».
«Слава богу, что ты хотя бы по поводу своего отца комплексуешь», — ответила она. «Получается, что и ты не идеал».
«Да? Ты что ли идеал?»
«Конечно нет, Преппи. Иначе я встречалась бы не с тобой».
Ну вот, опять она за свою.
Я бы хотел немного рассказать о наших отношениях в физическом смысле. Странно, но очень долгое время между нами вообще ничего не было. То есть не было ничего серьезного, кроме тех поцелуев, о которых я уже упоминал. Честно говоря, такого у меня еще никогда до этого не было. Ну, потому что я довольно-таки импульсивен, нетерпелив и предпочитаю действовать быстро. Если бы вы сказали любой из дюжины девиц в Тауэр-Корт, что Оливер Берретт IV встречался с одной юной леди ежедневно в течение 3 недель и не переспал с ней ни разу, то они бы, несомненно, расхохотались и высказали серьезные сомнения в женских качествах вышеупомянутой леди. Но, конечно, на самом деле все было по-другому. Я не знал, что делать. Не поймите меня превратно или слишком буквально. Я отлично знал, как это делают. Просто я никак не мог разобраться в собственных чувствах и привести себя в боевую готовность.
Я боялся, что умная Дженни просто посмеется над тем, что я всегда считал учтиво романтичным и неотразимым стилем Оливера Берретта IV. Да, я боялся быть отвергнутым. И еще я боялся, что буду принят, но принят совсем по другим причинам.